18:07 в эфире программа «Время свободы». Как Валентина Матвиенко планирует стать спикером Совета Федерации России? В Благовещенске смерч привел к человеческим жертвам. Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Представители двух российских политических партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» намерены оспорить в суде законность муниципальных выборов в двух районах Петербурга, которые предположительно позволят губернатору города Валентине Матвиенко занять позднее пост спикера Совета Федерации. Эксперты тоже говорят о сомнительном характере схемы, благодаря которой Матвиенко может стать председателем Верхней палаты российского парламента, рассказывает Павел Куравский.
В субботу 30 июля бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов написал в своем микроблоге Twitter о том, что Валентину Матвиенко зарегистрировали кандидатом в депутаты в двух муниципальных округах Петровском и Красненькой речке без публичного объявления выборов. Буквально Сергей Миронов написал следующее. Если информация подтвердится, то путь к третьему посту в государстве Матвиенко начинает с жульничества. По-тихому зарегистрировалась кандидатом. Конец цитаты. Сама губернатор и представители партии «Единая Россия» утверждают, что вся информация о выборах была в открытом доступе и что Матвиенко лично приезжала регистрироваться, находясь в отпуске, и даже сфотографировалась с членами избиркома. Депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева уверена, никаких объявлений о выборах в газетах не было.
Выборы муниципальное образование Петровский и Красненькая речка объявлены тайным способом. Был мошеннический, то ли тайно, то ли задним числом. Во всяком случае, никому из политических партий и представителей несистемной оппозиции об этих выборах было неизвестно. Более того, это было неизвестно в горосбиркоме. Я направляла депутатский запрос председателю горосбиркома Санкт-Петербурга Гнетову с требованием дать информацию о том, где и когда будут проводиться довыборы, либо выборы в муниципальное образование в Санкт-Петербурге в период с июля по сентябрь 2011 года. На что я получила официальный ответ господина Гнетова о том, что выборы назначены только в муниципальном образовании Александровское и в муниципальном образовании город Ломоносов. И будут проходить они 4 сентября. О том, что выборы будут проходить еще 21 августа в округе Петровский и Красненькая речка в муниципальных образованиях, об этом стало известно утром в воскресенье, со слов самой Матвиенко, тогда, когда уже невозможно было выдвижение и регистрация кандидатов. Здесь явное нарушение закона, потому что не уведомлен был горосбирком и не было информации в системе ГАЗ-выборы, и не было в публичном в доступной форме предоставлена информация о выборах. Это нарушение Конституции, подавление пассивного избирательного права.
Оксана Дмитриева готовит обращение в прокуратуру, в Центр избирком, в Министерство юстиции и к президенту России. Представитель непарламентской оппозиции, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин уже обратился к Дмитрию Медведеву. При этом Митрохин считает возмущение «Справедливой России» неискренним.
Во-первых, я не разделяю возмущение партии «Справедливая Россия», потому что подозреваю эту партию в соучастии в этом сговоре, так как один из кандидатов, который все-таки зарегистрировался в этих округах, является членом этой партии. И пока не было никаких официальных опровержений. Значит, какие-то утечки были у этой партии, они их использовали для своих целей, а теперь возмущаются. То есть лишний раз показываю, что ведут двойную игру. А я направил обращение президенту требованием привлечь Генеральную прокуратуру и разобраться вообще в законности всей этой махинации, которую устроили в Петербурге.
Каковы сроки обнародования результатов этой проверки?
Президент должен, как должностное лицо, по закону ответить мне в течение месяца. Что касается сроков проведения проверки, я не знаю. Мне кажется, что проверка, которую организуют сами избирательные комиссии, которые сначала позволили все это осуществить, она будет формальной, скажут, что все нормально и закон соблюден.
Опасается лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Избирательная комиссия Петербурга проверит законность ситуации с досрочными выборами и регистрацией кандидатов в муниципальные советы округов Петровский и Красненькая речка. Глава горосбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что комиссия получила официальное подтверждение о проведении выборов в этих муниципальных округах только 1 августа, хотя решение о проведении довыборов было принято муниципалитетами в конце июня. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин называет фикцией федеральный закон о выборах членов Совета Федерации.
Это несусветная глупость, это примерно как советское требование того, что министр обязательно должен уметь работать на каком-нибудь станке. Функция работы в местном самоуправлении, функция работы в Совете Федерации совершенно различна, качественно различна. И эта норма закона всего лишь является такой дешевым способом уйти от выборов членов Совета Федерации. Бред, когда для того, чтобы Матвиенко возглавила Совет Федерации, она должна, уже будучи губернатором, идти в какой-то муниципальный округ, а там избираться в члены Совета этого округа. Но это бред собачий.
Политолог Алексей Мухин уверен, что скандал вокруг ситуации с выборами, в которых участвует Валентина Матвиенко, никак не повлияет на результат ее утверждения на посту спикера Совета Федерации.
Валентина Матвиенко была поставлена в жесткие условия при переходе с поста губернатора Санкт-Петербурга на пост спикера Совета Федерации. Ей предстоит пройти ряд унизительнейших процедур по регистрации, утверждению, выборам и так далее. Самое интересное в другом. Валентина Ивановна здесь должна соблюдать закон, но, судя по всему, на такие условности ее команда решила не обращать внимания. Процесс уже утвержден на самом высшем уровне. А мне кажется, что некоторая небрежность только увеличит скандальность. Судя по всему, Сергей Миронов оказался прав. Валентине Матвиенко придется пройти через настоящий ад. На сам процесс выдвижения, избрания и дальнейшего продвижения Валентины Матвиенко мнение населения не должно повлиять. Это называется несколько месяцев позора, и ты спикер Совета Федерации.
Если Матвиенко выиграет выборы, то 22 августа, согласно закону, она сложит с себя губернаторские полномочия. Петербург получит исполняющего обязанности губернатора, а 24 августа на первом после окончания отпуска заседаний законодательного собрания парламентарии могут утвердить кандидатуру нового губернатора. Затем город сформирует новое правительство, которое и делегирует Валентину Матвиенко в Совет Федерации. Для избрания муниципальным депутатом Валентине Матвиенко нужно получить простое большинство голосов. В Петровском ее оппонентами стали 7 человек, а в Красненькой речке 8. Кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Совета Федерации ранее предложил президент Дмитрий Медведев. Бывший спикер, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, был отозван из Совета депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Опознанные тела всех погибших в результате крушения катера на Москве-реке, как сообщили Интерфаксу в Транспортном управлении Следственного комитета России, погибли 8 человек, включая капитана. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. 7 удалось спастись. Сотрудники московской полиции задержали более 60 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, которая прошла в воскресенье. Большинство задержанных уже отпущены. В подмосковном городе Железнодорожные больше недели продолжают голодовку, обманутые до жилья. В акции участвуют 9 человек. В Москве задержан подозреваемый в хищении в 2009 году более 1 000 000 000 рублей с Пенсионного фонда России Александр Славянский. Ранее были задержаны 6 его предполагаемых сообщников. Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск партии Народной свободы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в ее регистрации. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». Суд в Иерусалиме утвердил решение экстрадировать в Боснию Александра Цветковича, обвиняемого в военных преступлениях во время боснийской войны. Руководство Сирии сталкивается с растущим недовольством мирового сообщества в связи с жестоким подавлением антиправительственных выступлений в этой стране. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита внутреннего долга страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Об этом объявил президент США Барак Обама. На границе между Израилем и Ливаном произошла перестрелка. В Турции политики и военные чиновники начали консультации о будущем составе армейского командования страны. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. 19 часов сразу после окончания «Времени свободы» время гостей. В 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час «Грани времени». В 22 время политики. И в 23 часа «Поверх барьеров» американский час. Чуть подробнее о содержании этого выпуска. Сегодня в нем выставка «Ностальгия в Нью-Йорке. Теодор Розек. Крестный отец контркультуры». Так озаглавлена беседа с Борисом Парамоновым. «Судьба лошади в Америке». Гость американского часа, директор Национального музея скачек США Алан Картер. Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Слушайте сегодня в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 18 минут. Вновь к российским новостям. По меньшей мере, один человек погиб, и шестеро получили ранения в результате смерчи, который обрушился на город Благовещенск, это в Амурской области. Сейчас идет подсчет ущерба, который нанесла стихия, и речь идет, судя по всему, о десятках миллионов рублей. Из Благовещенска передает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Ущерб от стихии продолжают подсчитывать. Известно о 28 пострадавших, четверо из них с серьезными травмами находятся в больнице. Одного человека спасти не удалось. Смерч прошелся по восточным и северным районам города. Наиболее сильно пострадал Благовещенский авторынок. Сметены десятки торговых павильонов, 150 машин либо уже не подлежат восстановлению, либо нуждаются в серьезном ремонте. Повезло в том, что вечером на авторынке практически никого не было, иначе больших жертв избежать было бы невозможно, говорят очевидцы.
Ну, когда пришли на авторынок, ну, шоковым состоянием можно было только назвать. Все переломано, лотки перевернуты. Вот, встретил много знакомых на авторынке, у которых машина разбилась. Люди просто в ужасе.
Очень большое количество обрушений, фуры, тягачи и тому подобное. Их с одной части Новотроицкого шоссе перекинуло на другую часть Новотроицкого шоссе.
Полиция задержала нескольких мародеров, которые проникли в развороченные киоски или пытались украсть документы с поврежденных машин. Губернатор Приамурья Олег Кожемяка сегодня встретился с пострадавшими предпринимателями и заявил, что правительство области оперативно будет рассматривать вопрос о компенсации ущерба в размере 70%. «Разумеется, речь не идет о каждом выбитом стекле», — заявил глава региона, — «иначе к нам прибежит весь город». Аварийные службы сегодня планируют полностью наладить энергоснабжение пострадавших районов. А вот с ремонтом кровли дело обстоит сложнее. Более 200 домов нуждаются в ее восстановлении. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
Продолжаем программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Москвы. Сегодня в Большом театре начала работу Государственная комиссия по приемке здания Большого театра в эксплуатацию после реставрации и реконструкции. Об этом заявил первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. По его словам, главный театр России, цитата, «откроется, как и было обещано в октябре». Реставрация театра, здание которого находится под охраной ЮНЕСКО, ведется аж с 2005 года. Одним из первых попробовать, как после реконструкции в зале звучит голос, в Москву на прошлой неделе приехал испанский тенор Пласидо Доминго. Он спел отрывок арии из «Пиковой дамы» Чайковского. Чем продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахончева.
Реконструкция Большого театра с самого начала сопровождалась рядом неприятностей. Комиссию не устраивает существующий проект. Необходимо изменить переднюю часть подземной конструкции театра. Неудовлетворительно проработано расположение винтовых лестниц. Все эти замечания со ссылкой на слова бывшего мэра столицы Юрия Лужкова были опубликованы на различных интернет-порталах. На одном из них «Строительный мир» дано обоснование, что экс-мэра больше всего настораживала отсрочка сдачи объектов. Ранее Юрий Лужков обещал российскому правительству завершить реконструкцию театра к осени 2011 года. Эту версию теперь подтверждает и директор по связям с общественностью инвестиционной группы «Сумма Капитал» генерального подрядчика реконструкции и реставрации Большого театра Михаил Сидоров.
28 октября состоится грандиозное открытие Большого театра. Это будет гала-концерт, который ставит Дмитрий Черняков, в котором примут звезды приглашенные и, конечно, вся труппа Большого театра. Сразу после этого начинается, собственно, эксплуатация театра труппой. Уже 1 сентября начинаются репетиции. В новых залах в театр возвращается Григорович. Я сейчас на память говорю, Руслан и Людмила, спящая красавица, Щелкунчик. Это то, что будет возобновлено на сцене. Будут также гастроли «Ла Скала». Уже есть программа на конец года. Надо понимать, что театр спасен, потому что люди, которые приходят, они, конечно, поражаются.
В ходе реконструкции авторскому коллективу пришлось пойти на некоторые изменения в проекте. По словам Михаила Сидорова, комиссия ЮНЕСКО высоко оценила работу реставраторов.
Надо говорить о реконструкции и реставрации Большого театра. Это два параллельных процесса, в ходе которых произошли следующие кардинальные изменения в театре. Во-первых, была полностью возрождена из многочисленных утрат имперская отделка театра. 30-40% росписей, позолоты, все были утрачены в советское время практически в каждом зале. А в некоторых местах изменения были кардинальными. Например, главное фойе превратилось в белое за счет того, что многие росписи были просто убраны под штукатуркой и закрашены белой краской. Это огромный, колоссальный объем научной реставрации, который не имеет аналогов в мире ни по объему, ни по качеству. Если говорить о втором направлении, реконструкция, то здесь произошло следующее. Театр стал в два раза больше. Наконец решена его главная проблема – нехватка площадей для труппы. И теперь 80 тысяч квадратных метров – это то пространство, которое требуется для того, чтобы создавать современные спектакли. Третий вопрос, который является пересечением реконструкции и реставрации – это акустика. Акустика Большого театра была практически на нет теми ремонтами и переделками 20 века, которые шли в театре.
По заявлению директора театра Анатолия Иксанова, в интервью «Известиям» акустика главного зала стала значительно лучше. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Пошли предпоследние сутки до возможного наступления технического дефолта Соединенных Штатов. Это произойдет, если Конгресс США за это время не поднимет потолок государственного долга. Белый дом и партийные лидеры в Конгрессе всего несколько часов назад объявили о кардинальном сближении своих позиций в дискуссии вокруг этой проблемы. Напомню, что эти позиции в течение очень долгого времени сблизить не удавалось, а крайний срок наступает 2 августа, передает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В своем неожиданном выступлении в воскресенье вечером президент Обама сообщил, что достиг с лидерами в Конгрессе принципиального согласия о выработке законодательного пакета, который, наряду с поднятием потолка государственного долга, позволит сократить государственные расходы и обеспечит гарантии дальнейшего сокращения бюджетного дефицита. Сделке еще предстоит пройти через голосование законодателей, но известие о ней принесло некоторое облегчение на мировых рынках, пристально следящих за острой межпартийной дискуссией на капиталистском холме, длительное отсутствие консенсуса, в которой грозит тяжелыми последствиями для экономики США и всего мира. Тем не менее, пока неизвестно, встретит ли план достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса. Президент Обама изложил некоторые основные черты достигнутой договоренности. Первая часть этого соглашения направлена на сокращение примерно $1 триллиона государственных расходов в течение следующих 10 лет. Это те сокращения, на которые обе партии были согласны с самого начала дискуссии. В результате будет достигнут самый низкий уровень ежегодных внутренних расходов со времен, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Но этот уровень все же позволит нам вкладывать средства в создание новых рабочих мест в таких сферах, как образование и исследования. Мы также позаботились о том, чтобы эти сокращения не были настолько резкими, чтобы тормозить развитие нашей пока нестабильной экономики. В эту смету заложено и 350-миллиардное урезание бюджета Пентагона в течение десятилетия. Это будет первое сокращение оборонных расходов США, начиная с 90-х годов. Согласно двухпартийной договоренности, потолок государственного долга, составляющий ныне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, будет поднят по меньшей мере на 2 триллиона 100 миллиардов долларов, после чего он будет заморожен до 2013 года. Барак Обама еще раз подтвердил, что, несмотря на возражения некоторых республиканцев, он настаивает на упразднении налоговых льгот для самых состоятельных американцев и крупнейших корпораций. С другой стороны, сказал президент, несмотря на возражения ряда своих однопартийцев, он согласен с необходимостью умеренной корректировки расходов на социальные программы. Вот почему так важна вторая часть достигнутого соглашения. В ней говорится о создании в Конгрессе двухпартийного комитета, который к ноябрю должен будет представить предложение по дальнейшему сокращению бюджетного дефицита с последующим голосованием. На той стадии все будет обсуждаться в полном объеме. Предполагается, что упомянутые президентом Обамой ноябрьские предложения двухпартийного комитета должны будут обеспечить дополнительное сокращение бюджетного дефицита на 1,5 триллиона долларов. Барак Обама признал, что изложенный им план не идеален, но в данный момент речь идет о необходимости принять самые трудные решения, которые касаются реформы программ социальной защиты и системы налогообложения. Данный компромисс, по мнению президента, создает серьезный задел для сокращения бюджетного дефицита и послужит для каждой партии стимулом выработки сбалансированного плана до конца года. Что самое важное, он позволит нам избежать дефолта и покончить с кризисом, который вашингтонские политики навязали остальной Америке. Он также предохранит нас от подобного кризиса через 6, 8 или 12 месяцев. За несколько минут до выступления Обамы сенаторы Гарри Рид и Митч МакКоннелл, которые, соответственно, возглавляют в Сенате демократическое большинство и республиканское меньшинство, также выступили с заявлениями о достижении договоренности, направленной на избежание дефолта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас в Москве 17:30. Я напомню краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Опознаны тела всех погибших в результате крушения катера на Москве-реке. Как сообщили Интерфаксу в Транспортном управлении Следственного комитета России, по официальным данным погибли 8 человек, включая капитана катера. Еще один пассажир числится пропавшим без вести. Семерым удалось спастись. Сотрудники московской полиции задержали более 60 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве, которая прошла в воскресенье. Большинство задержанных уже отпущены. В подмосковном городе Железнодорожный больше недели продолжают голодовку обманутые дольщики жилья. Акцию поддерживают 9 человек. В Москве задержан подозреваемый в хищении в 2009 году более 1 000 000 000 рублей из Пенсионного фонда России Александр Славянский. Ранее были задержаны 6 его предполагаемых сообщников. Все они уже предстали перед судом. Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск партии Народной свободы с требованием признать неправомерным отказ Министерства юстиции России в ее регистрации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». Суд в Иерусалиме утвердил решение экстрадировать в Боснию Александра Цветковича. Он обвиняется в военных преступлениях во время боснийской войны. Руководство Сирии сталкивается с растущим недовольством мирового сообщества в связи с жестоким подавлением антиправительственных выступлений в этой стране. Демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли компромиссной договоренности о повышении лимита внутреннего долга. Это необходимо для предотвращения дефолта, который мог наступить 2 августа. О достижении договоренности объявил президент Соединенных Штатов Барак Обама. На границе между Израилем и Ливаном сегодня произошла перестрелка. В Турции политики и военные начали консультации о будущем составе армейского командования страны. Предыдущий, а состав ушел в отставку. Продолжаем программу «Время свободы» и сейчас о спортивных новостях. В Шанхае завершился чемпионат мира по водным видам спорта, и следует отметить, что медали на этом чемпионате распределились очень неравномерно. Вот эту особенность отмечает в своем комментарии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. С ним беседовала Евгения Назарец.
По количеству золотых медалей США оказались на первом месте, 16 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых наград. У сборной Китая общее количество медалей больше, но золотых меньше, 15, соответственно, 13 и 8. А на третьем месте оказалась сборная России, всего 17 медалей, 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. По этому показателю, безусловно, россияне выглядят достойно. Но вот что касается распределения по видам, тут действительно чудеса происходили. Во-первых, сборная Китая выиграла все, буквально все медали во всех видах прыжков в воду. А Россия, в свою очередь, выиграла все 7 медалей в синхронном плавании. При этом россияне, конечно, в самом плавании, в наиболее престижном виде, завоевали всего одну золотую медаль. Конечно, это не очень высокий результат, прям скажем, низкий. А с другой стороны, на чемпионате мира двухлетней давности россияне также завоевали одну золотую медаль, так что на своем уровне выступает команда. Что касается синхронного плавания, я отмечу, что в Лондоне на Олимпиаде, на будущий год, в синхронном плавании будет разыграно всего 2 золотые медали, что, конечно, не так много по сравнению с 7, которые были в программе чемпионата мира. А вот, скажем, в плавании будет разыграно на Олимпийских играх в Лондоне 34 медали. Это к вопросу о том, что в общую копилку россияне золотых медалей много не положат, хотя, наверное, 2 золотые медали в синхронном плавании россиянкам обеспечены. Но что касается прыжков в воду и еще одного вида программы — плавание в открытом воде, здесь Россия, конечно, имеет сильных спортсменов, но вот до золотых медалей не добралась. Что же касается лидеров мирового плавания сборной США, конечно, в прекрасной форме Майкл Фелпс, триумфатор прошлой Олимпиады, и Райан Лохте. Вот, выиграв эстафету, они завоевали, соответственно, свои 4-ю у Фелпса и 6-ю у Райана Лохте золотые медали. Но еще одним был характерен этот чемпионат, заметен, скажем так. Это первый чемпионат мира, который прошел после запрета на синтетические обтекаемые костюмы для пловцов, которые уменьшали коэффициент трения в воде и позволяли устанавливать очень много рекордов мировых. Ну вот, это первый турнир, повторяю, и здесь всего 2 мировых рекорда. Райан Лохте победил в комплексном плавании на 200 метров, и Сун Ян из Китая установил мировой рекорд, очень давний, очень почетный мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем. Рекордов мало, но они есть, и это, конечно, все-таки показатель высокого класса спортсменов.
К участникам соревнований такого уровня всегда приковано внимание допинг-служб. Какова обстановка с допингом в Шанхае, и не был ли кто-то пойман на использовании запрещенных препаратов?
Пока формально никто не был пойман в ходе соревнований, но здесь произошло совершенно два удивительных события. Во-первых, россиянка Анастасия Ча, которая очень хорошо котировала свои шансы в одном из видов программы, 14 июля попала на допинг-контроль у себя в России. Работники российского антидопингового агентства на спортивной базе озера Круглое взяли у нее пробу, а после этого вдруг у нее заболела рука, начались какие-то сложности, покраснение, сильная боль, обследование, диагноз — первый тромбоз, второй — тромбофлебит, и эта травма была нанесена россиянке по официальной версии вот как раз в случае проведения допинг-пробы. Это, конечно, скандальнейшее событие. Некоторые наиболее рьяные эксперты заявили, что, возможно, этим россияне маскируют положительный анализ на допинг, но, по крайней мере, это никем не подтверждено, и формально Чаун получил травму от своих собственных врачей. Накануне Олимпиады разбрасываться такого рода спортсменами, конечно же, некрасиво. Вторая история произошла с бразильцем, с олимпийским чемпионом Сезаро Сиело Филья. Он победил дважды в Шанхае, но накануне, вернее, перед чемпионатом, на национальном чемпионате в Бразилии, он был увлечен в применении допинга. И вроде бы должен быть наказан на 2 года, но бразильская федерация пошла навстречу спортсмену, отменила это наказание. На том основании даже вот официально не было сообщений. Он применил фуросемид, это препарат, который скрывает следы потребления допинга, но решили, что это, в общем-то, ничего страшного. И Всемирное антидопинговое агентство пошло навстречу Бразилии и тоже не стало наказывать спортсмена. Вот, как выяснилось, для Бразилии нельзя. Он выиграл 2 золотые медали. Между прочим, в свое время именно за применение фуросемида была очень строго наказана российская художественная гимнастка Арина Кабаева и ее коллега по сборной России Ирина Чащина. Они пропустили некоторое количество соревнований, но вот, что называется, время идет, время меняется. Опять же, наиболее радикальные эксперты уже заявили, что, возможно, эта вот ненаказуемость Сезаро Филью – это шаг к тому, чтобы допинг вообще будет исключен из спортивных понятий, а значит, кто хочет, тот пускай так и употребляет. В конце концов, спорт – это шоу, а шоу – это результаты.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов проанализировал итоги завершившегося чемпионата мира по водным видам спорта. Чемпионат прошел в Шанхае.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Мировая политика». С сегодняшнего дня мусульмане всего мира начинают отмечать священный месяц лунного календаря Рамадан. Он завершится в этом году 29 августа. Мусульманский лунный календарь короче Григорианского примерно на 11 дней, поэтому ежегодно дата начала Рамадана сдвигается на такой срок назад относительно современного календаря. Рамадан – один из 5 столпов ислама. В течение месяца правомерные мусульмане должны поститься от наступления утреннего намаза до наступления намаза вечернего, и согласно Корану, в течение Рамадана особенно важно не только держать пост, но и совершать благие дела. О значении Рамадана и восприятии заповедей ислама многими современными мусульманами мой коллега Александр Гостев побеседовал с журналистом «Радио Свободы», историком и знатоком религии Муртазали Дугричиловым.
Рамадан – один из 5 столпов, на которых зиждется ислам. Если свидетельство веры, ежедневные пятикратные молитвы, паломничество в Мекку, раздача милостыни, закят явно идентифицируют человека как мусульманина, то призывы к воздержанию от приема пищи, питья, призывы к воздержанию от плотских страстей, от гнева есть и в древних религиях, они есть и в иудаизме, и в христианстве. Вот какова особенность мусульманского поста? Чем объясняется его необходимость в исламе?
Рамадан – 9-й месяц лунного календаря. В переводе с арабского это слово переводится как «пышущий жаром», «дышащий жаром». В период зарождения ислама этот цикл приходился на самый жаркий период в Аравии. И именно в этот период пророку Мухаммаду был неспослан священный Коран, хотя он постился и в другие времена года. Поэтому считается, что этот месяц предписан для каждого мусульманина как священный, и он должен соблюдать пост. Позже известный целитель, врач Ибн Сина, Авиценна, пришел к выводу, что благотворность воздержания от приема пищи, питья и так далее связана с тем особым положением Луны в звездном хороводе, которое она занимает в этот период. Но не только физиологическое воздействие. Тут речь прежде всего о нравственных составляющих, понимание страждущих, понимание богатыми состояния человека, испытывающего голод. И еще одна самая главная составляющая – это психологическая. Человек закаляется духовно, человек отказывается от собственных страстей.
Как у мусульманских народов в России в первую очередь сейчас сочетаются бытовые, технологические, рабочие, вот скоростные требования 25 21 века и религиозностью? В первую очередь у молодых людей. Насколько они действительно понимают суть ислама при всех его возможных трактовках и одновременно следуют моде, живут современной жизнью? Это скорее сегодня форма, дань традициям, дань культуре или осмысленное содержание?
Это зависит от того, с каким человеком мы имеем дело.
Рамадан в 21 веке у некоторых мусульман проходит, может быть, уже как-то по-другому? Есть мнение, что ислам сейчас или в какое-то ближайшее время будет вынужден пережить некую глобальную собственную реформацию с большой буквы. То есть некий процесс, схожий с тем, что происходило с христианством в Европе в 16 веке. Какие пути трансформации возможны и какие здесь могут возникнуть опасности в том числе?
Я начну с опасности. Ответ лежит на поверхности. Опасность такова, что традиционалисты, фундаменталисты, они, естественно, будут возражать против какой бы это ни было модернизации, реформации. Что касается самой реформации, то она началась уже в 19 веке. Она была и в Пакистане, и в Турции, и в некоторых арабских странах. А сегодня за такую реформацию, за модернизацию выступает известный западный ученый, швейцарец по паспорту, как он себя идентифицирует, и мусульманин Тарик Рамадан. Он профессор, он читает лекции в Сорбонне. Он положил начало такому понятию, как евроислам, который не все разделяют. Он призывал к соблюдению вот этих фундаментальных норм ислама, но приспособившись к современной эпохе. Трудно соблюдать такие, скажем, положения в исламе, как нельзя жить под властью неверных, а мы видим, что огромная умма и в Европе, и в России.
Человек, о котором вы говорите, например, и его последователи, как они относятся к этому понятию, к этому слову неверный, как это сейчас мусульмане понимают в 21 веке?
Во времена пророка Мухаммеда под неверными, под словом кафир или гяуры в разных интерпретациях, понимали идолопоклонников, но никак не представителей иудаизма и христианства. Их называли людьми книги. Они не считались неверными. Но по ходу исторического развития, когда возникали вот эти войны на религиозной почве, когда возникали всякого рода конфликты, постепенно вот это вот определение, оно переместилось и на представителей других религий, к большому сожалению.
Но если говорить о современных мусульманах в России и в Европе, большинство их все-таки уживается с основными положениями ислама и с основными требованиями ислама, как-то мирно понимая, что их можно трансформировать в современную жизнь, и особенно если человек находится в окружении людей иных конфессий. Либо же внутри них зреет некий вот такой протест, и сами они не могут найти собственную идентичность.
Я могу привести печальный пример родины Северного Кавказа, там как раз происходит то, о чем вы сказали. Те, кого называют салафитами, ваххабитами, радикалами, а эти люди взялись за оружие и находят оправдание своим действиям в Коране. Но это форма политического протеста. Религия, всякие священные писания человеку даны не для оправдания своих каких-то насильственных действий, а для поиска выходов. Если говорить об исламе, то это самая политизированная религия. Поэтому она столь динамична в наши дни. Кстати, слово «джихад» произошла такая дискредитация терминологии. «Джихад» это означает в переводе с арабского «усердие». Он имеет несколько этапов. Первый этап – это джихад сердца. Это когда твое сердце возмущается против каких-то пороков, которые тебя окружают. Второе – это джихад языка. Это когда ты не просто молча возмущаешься, а когда ты пытаешься словом, проповедью противостоять этому. Следующее – это джихад руки. Это когда ты должен вмешаться, когда ты должен сделать что-то, чтобы этого всего не было. И когда все это не помогает, тогда уже наступает последний этап – это джихад меча. Но когда начинает с джихада меча, это приводит к тому, что ты не устраняешь эти пороки, а ты, напротив, их усугубляешь.
Напомню, что это был журналист «Радио Свобода», знаток мусульманской религии Муртазали Дугричилов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. И сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Опознаны тела всех погибших в результате крушения катера на Москве-реке. Сотрудники московской полиции задержали более 60 активистов оппозиции после акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади, которая прошла в воскресенье. Большинство задержанных отпущены. В подмосковном городе Железнодорожный более недели продолжают голодовку обманутые дольщики жилья. В акции участвуют 9 человек. В Москве задержан подозреваемый в хищении в 2009 году более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России Александр Славянский. Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск партии «Народной свободы» с требованием признать неправомерным отказ Минюста в ее регистрации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с банкротством авиакомпании «Континент». Суд в Иерусалиме утвердил решение экстрадировать в Боснию Александра Цветковича, обвиняемого в военных преступлениях во время Боснийской войны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В деле норвежского террориста Андерса Брейвика обнаружен заметный британский след. У него были связи с британскими ультраправыми организациями, идеология которых повлияла на его убеждения. Мотивация его преступлений до сих пор пока не выяснена. Известный британский эксперт по праворадикальным и экстремистским организациям, профессор Ноттингемского университета, автор книги «Новый британский фашизм» Мэтью Гудвин в интервью «Радио Свобода» анализирует убеждения и цели Брейвика. С ним беседовала Наталья Голицына.
Похоже, что Брейвик был особенно озабочен угрозой, исходящей, по его мнению, от ислама, иммиграции, растущего культурного разнообразия. Судя по его писаниям, он был очень неудовлетворен реакцией партии политического мейнстрима на эти проблемы. С одной стороны, Брейвик — это уникальный тип из-за его решения использовать массовые убийства для достижения своих целей. До сих пор нам не приходилось это наблюдать у ультраправых, по крайней мере, в таком масштабе. Но, с другой стороны, мотив его поведение отражает убеждения намного более широких европейских праворадикальных кругов.
Из манифеста Андерса Брейвика, опубликованного им в интернете, можно сделать вывод, что он в огромной мере вдохновлялся идеологией британских ультраправых группировок. Профессор Гудвин считает, что у норвежского серийного убийцы были тесные связи с британскими идейными собратьями.
Из опубликованного Брейвика манифеста явствует, что он в огромной мере использовал опыт насильственных действий праворадикальных группировок за пределами Норвегии. В частности, он упоминает Лигу английской обороны и одобрительно высказывается о ее тактике борьбы с исламом, подчеркивая ее принадлежность к единой с ним субкультуре. Известно также, что он отправил свой манифест по электронной почте ряду членов британских и других европейских ультраправых группировок. У Брейвика были также контакты на форуме в интернете с британскими ультраправыми.
Мэтью Гудвин полагает, что Андерс Брейвик принадлежит к новому типу ультраправых радикалов, чья идеология и политические цели отличаются от убеждений традиционных европейских праворадикальных группировок и движений.
Грубо говоря, мы можем привести водораздел между старыми ультраправыми, которые, подобно неонацистам, были зациклены на откровенном расизме, на превосходстве белой расы, и новыми ультраправыми, делающими акцент на проблемах культурной несовместимости мусульманских иммигрантов и ислама с европейскими ценностями. Новые ультраправые активно пытаются дистанцироваться от догматичной идеологии традиционных правых радикалов. Брейвик взял на вооружение идеи новых ультраправых и изложил их в своем манифесте и своих постах в интернете.
Мэтью Гудвин не исключает в будущем появление в Европе так называемых подражательных преступлений, копирующих Брейвика.
Сейчас еще слишком рано прогнозировать, в какой мере сумасбродный поступок Брейвика повлияет на склонные к насилию ультраправые круги. Однако существует риск появления подражательных преступлений правых экстремистов, копирующих массовые убийства в Норвегии. Подражательные преступления не раз демонстрировали смертники, вдохновленные идеями Аль-Каиды. Существует потенциальный риск того, что отдельные адепты ультраправых организаций придут к выводу, что насилие остается единственным способом достижения их цели. К примеру, в Британии сейчас в заключении находятся 14 членов ультраправых группировок, совершивших насильственные действия или участвовавших в терактах. Эта угроза реально существует.
По мнению британского эксперта, лозунги и популистские идеи ультраправых находят значительную поддержку не только в Британии, но и в других европейских странах. Их борьба с политикой мультикультурализма, с распространением ислама и эмиграцией стран третьего мира находит сторонников не только среди правых радикалов.
Если взглянуть на Европу в целом, то можно обнаружить высокий уровень потенциальной поддержки партий, придерживающихся ультраправых убеждений. Однако это не значит, что все их сторонники убеждены в необходимости насилия по рецепту Андерса Брейвика. Это не так, но они разделяют его представление о том, что Европе угрожает ислам, что мультикультурализм оказывает негативное влияние на европейское общество, что иммиграция в Европу слишком высока и что партии политического мнения мейнстрима не способны разработать эффективные меры борьбы с этими явлениями. И если проанализировать мнение европейцев, то можно обнаружить у них довольно высокий уровень поддержки таких представлений.
Говорил исследователь праворадикальных и экстремистских европейских организаций и их идеологии профессор Мэтью Гудвин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Одна из нашумевших в англоязычном мире книг по социокультурной истории, выпущенная издательством Verse, «Путеводитель по новым руинам Великобритании». Автор книги – известный архитектурный критик Оуэн Хезерли. Он интерпретирует городские ландшафты страны как следствие политических, социальных и культурных изменений с 60-х годов прошлого века до его окончания, от социальной утопии классических лейбористов до рыночного прагматизма лейбористов новых. Текст сопровождает серия фотографий Джоэля Андерсона. О книге «Путеводитель по новым руинам Великобритании» корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер побеседовала с нашим обозревателем Кириллом Кобриным.
В аннотации книги говорится, что тема «Путеводителя по новым руинам Великобритании» – это не только архитектура, но и политика. Насколько вообще политика может повлиять на городскую застройку?
Ну, это вообще книга о политике и об обществе в первую очередь, и об архитектуре во вторую. Оуэн Хезерли, конечно, блестящий архитектурный критик, и все те, кто читает его, например, блог или его статьи в «Гардиан» и так далее, они все это прекрасно знают. Если мы посмотрим на то, что он уже сделал, все книги, которые он написал, имеют прямое отношение к политике и об архитектуре как продолжении политики другими средствами, перефразируя Клаузевица. Его предыдущая книга была посвящена московскому метро. Сейчас он работает над проектом, посвященным харьковскому метро. Это опыт тоталитарной архитектуры и прочее. То есть, иными словами, Оуэна Хезерли занимает утопия, воплощение политической и социальной утопии в архитектурных формах и то, как это работает тогда, когда эта утопия не состоялась. Поэтому в этом смысле это, конечно, политика, и прежде всего политика. Чтобы построить дом, нужны деньги, нужны проекты, нужны власти и так далее. Все это бизнес, общество и политика.
Поскольку книга все-таки посвящена руинам Великобритании, о каких конкретно утерянных экземплярах идет речь?
Речь идет о духе утопии 60-х годов. Это модернистская архитектура, которая расцвела в Британии в 60-е и в начале 70-х годов как результат некоего социального проекта. Проекта строительства социально справедливого общества, предложенного еще лейбористами сразу после войны в знаменитой программе, принятой лейбористами во главе с Этли «Путь Британии к социализму». И одной из частей этой программы было обеспечение жильем. Да, то, что называется «Council Flats», там
там и так далее. До этого, если вы представляете себе то, как выглядят традиционные там английские небольшие города, это, собственно, большие города, да, это в основном одноэтажные или двухэтажные дома, террасные дома, так называемые, коттеджи, но это все не способ решения насущнейшей проблемы обеспечения жильем, потому что арифметически, представьте себе, сколько людей надо поселить в двухэтажных домах, и как долго будут тянуться линии этих двухэтажных домов, чтобы поселить хотя бы 10 тысяч человек, да, а так вы строите одну-две башни большие и так далее. Это одна из тех вещей, которые объединяли, между прочим, обе стороны железного занавеса. Ведь такое же строительство больших многоквартирных домов шло и на Западе, и в Британии, и во Франции, и в Германии, где угодно. И по ту сторону, и в Советском Союзе сначала хрущевская, потом брежневская программа строительства жилья и прочее, прочее. Но в Британии особенно это было не просто вот социальное действие, это была попытка действительно создания некой утопии, что вот в этих городах пролетариат прежде всего будет жить достойно, и он будет стремиться вот к некоему светлому будущему. Поэтому очень многие постройки такого рода, они представляют собой замкнутые кварталы с местной там культурной жизнью и так далее. Нечто подобное, если вы помните, было в спальных районах в 60-е и начале 70-х годов в Советском Союзе, когда обязательно при спальном районе был дом бытового обслуживания, дом культуры, школа там и так далее. То есть это типовые вещи, которые вообще характерны для поствоенной Европы. И вот это все начало стремительно разрушаться при Тэтчер, когда началась программа приватизации, когда бывшее муниципальное жилье, вот эти бруталистские здания, которые ругала пресса за их уродство и так далее, начали либо сносить, либо, как уже при Блэре, превращать муниципальное жилье в luxury flats, да, в дорогие квартиры для представителей среднего класса. И начался процесс джентрификации, так называемый, вытеснение муниципального жилья из этих районов и возвращение среднего класса, который до этого обитал в пригородах больших городов, возвращение в центры городов, таким образом вытесняя бывший рабочий класс. Я говорю бывший, потому что после тэтчеровских реформ никакой промышленности крупной в Британии не осталось. Все это Хезерли, который очень лево настроен, на самом деле, это марксистский критик архитектуры, всем ему ужасно это не нравится. И поэтому он это критикует и говорит о руинах вот этого социально-утопического проекта.
Автор книги вообще критикует современную архитектуру, и эта критика, в принципе, актуальна для многих стран мира. Можно ли эти доводы Хезерли применить и к примерам современным российской застройки?
И да, и нет. Он не критикует современную архитектуру. Как я уже сказал, он как раз послевоенную модернистскую, бруталистскую архитектуру не критикует, а воспевает. Он считает, что это главное достижение.
Я имею в виду архитектуру, которая вообще появилась последние 10-20 лет.
А он критикует буржуазную, с его точки зрения, архитектуру, застройку, которая началась от Тэтчер и позже, которая представляет собой, с его точки зрения, компромисс архитектора, бизнеса и буржуазного вкуса. Стремление сделать красивее, красиво, уютненько, скажем так. А вот это ему чрезвычайно не нравится, потому что он по своему, так сказать, убеждению, он авангардист и так далее.
Спасибо большое, Кирилл. Мы говорили о книге Оуэна Хезерли «Путеводитель по новым руинам Великобритании».
С Кириллом Кобриным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». В третьем часе поговорим о договоренности демократов и республиканцев по вопросу о повышении планки государственного долга в США. Если эта договоренность будет одобрена обеими палатами Конгресса, то удастся избежать технического дефолта Соединенных Штатов, который наступил бы 2 августа. Итак, мы продолжим эту тему после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Прямая видеотрансляция программы «Время гостей» с Русланом Гринбергом.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. О единомышленниках Андерса Брейвика.
В блогах «Свободы».
Кирилл Филимонов. Селигерский спектакль. Режиссер неплохой, актеры никуда не годят.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».